Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол говорит: «Немногие из вас делайтесь учителями, потому что все мы много согрешаем, прегрешаем», говорит апостол. И тот, кто в состоянии обуздать язык, является совершенным. Но дальше апостол эту тему о согрешении языком развивает и показывает, что действительно редкий человек в состоянии собой владеть, редкий человек в состоянии себя обуздать. Человек в состоянии там, животных, лошадей обуздать. Вот. Человек в состоянии управлять большими кораблями, у которых совершенно маленький руль. Так вот, язык, вроде как говорит апостол, маленький член, а тем не менее он бывает разжигаем от гиены и попаляет весь круг жизни, то есть зажигает других людей, когда он служит злу. Одним и тем же языком, одним и тем же словом человек, имея словесную природу, и Бога благословляет, и проклинает ближних. Действительно, какой парадокс. Человек имеет, как говорят святые отцы, природу словесную, потому что по образу и подобию Божьему создан. А Бог Сын – это Бог Слова, это Логос. И словесная природа человека, она имеет, может быть, в человеке самую великую силу. И она роднит человека с Богом, делает способным человека находиться в прямом общении с Богом. Но в то же время, если эту свою словесную природу человек обращает против Бога, если человек свою словесную природу, язык делает прибежищем, рупором собственных страстей, то горе действительно нам. Интересно, что сегодняшнее чтение апостольское, оно одновременно звучит с чтением о бесплодной смоковнице, которую Господь проклинает, и она засыхает. Чтение о бесплодной смоковнице, оно звучит не один раз в течение годового круга богослужебного. И оно у разных евангелистов-то присутствует. И, может быть, одна из тайн происшедшего с этой смоковницей, как мы видим из слов самих евангелистов, то, что она имела вид такой цветущий, покрытый листьями, и должна была бы иметь плод в то время, когда вроде было еще не время плодоношения для смоковницы. Но она такой вид имела. И, видимо, здесь такой таинственный смысл, что христианин, он должен, имея источником общения с Богом, с истиной во Христе, всю полноту благодати, должен быть в добре плодоносящим всегда, в деле собственного спасения. Какое бы время ни было, более благоприятное, менее благоприятное, такое цветущее, там какой-нибудь синодальный период, 19-й какой век, время расцвета русской культуры, где там Толстые, Достоевские, Чайковские, Мусоргские, кто угодно. А в это же время духовное скудение полное, несмотря на то, что великие светильники, преподобный Серафим Саровский, святитель Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, уже под самую революцию почти святой праведный Иоанн Кронштадтский, а все это пышное цветение, в том числе русской культуры, оказалось преддверием великой катастрофы 17-го года и последующих годов и десятилетий. Потому что одно с другим каким-то странным образом соседствовало с духовным оскудением. Так эта смоковница, засушенная Господом, имела вид благочестия, имела вид благолепия, имела вид плодоносящая, а плодов не имела. И это такое прикровенное и на самом деле устрашающее указание, что мало иметь веру на словах, мало иметь вид благочестия, но если ты силой его отвергся, то ты можешь сподобиться участи этой самой вот смоковницы. Действительно, немногие делаетесь учителями. Парадоксальным образом, каждый священник, он по сану, ну, к примеру, священник, священноначалие и так далее, должен быть учителем. Но каждому священнику этот образ бесплодной смоковницы, он относится с особой силой. Ты учишь, насколько твои слова соответствуют твоей жизни. Увы, в большинстве случаев, если священнику на себя посмотреть всерьез, то он увидит, что очень часто его слова, они не соответствуют его настоящей жизни. И что делать-то? Оставить сан, бросить все и пойти бизнесом заниматься? Нет, конечно. И Господь, Он в этом смысле такой, как это сказано же в богослужебных книгах, в священном предании, всехитрец Он делал, обманул своим человеческим обликом. Он и желающих послужить в каком-то смысле не то чтобы обманывает, а так ведет, ведет, что есть желание Богу послужить, есть жажда Богу послужить, есть жажда церкви послужить, но ты еще не знаешь, что тебя ждет. Вот. Слава Богу, что в ком-то это есть. Жатвы много делать или мало. Но потом, сталкиваясь с горем человеческим, со скорбями и собственной немощью, ты должен все-таки полагать начатки верности Богу во всем, всегда. Начатки любви к Богу и другим людям. Впрочем, это не в священниках дело. Литургическое собрание, оно взаимосвязано. Это относится ко всем. Просто, ну, к священнику, как учителю, да, по должности, по сану, это относится наиболее там ярким, таким образом, наиболее явным. Но это всякий христианин, царское священник, как известно. Наше литургическое собрание тогда имеет смысл, когда мы не один священник там с диаконом, вот, и кем-либо там псаломщиком или из хора причащается, как до революции в сельской местности. Клир состоял очень часто из священника и псаломщика. А службы, если это не воскресный или праздничный день, иногда заканчивались, что священник один причащался, но, может, еще и псаломщик. Потому что по канонам церкви вообще священник один не должен причащаться, и это великая правда Божия. Вот недавно я как-то служил в храме Митрофана Воронежского в будние дни, вот, и никто не подошел к чаше. Это было за мое служение, ну, больше четверти века уже, вообще-то говоря. Второй случай, слава Богу. Не 20-й, не 100-й, не какой-то, а второй случай за все время, когда я служу, когда к чаше никто не подошел, даже младенцы не принесли. Вот, а иногда младенцы выручают все-таки, вот, чтобы не один ты причащался. Вот. И, в принципе-то, ну да, за четверть века там служение одного священника, второй случай, это, конечно, не показатель, это, наоборот, показывает, что не все так безнадежно. У нас каждый день есть причастники, то есть каждый день есть жаждущие. Жаждущие чего? Дай Бог, чтобы не в том смысле причащаться, чтобы все хорошо в жизни было, чтобы сынок, внучок там куда-то поступил, чего-то закончил, и вообще все хорошо было, чтобы у меня со здоровьем все хорошо было и так далее. Это все без толку. Все равно все помрем. Сперва хорошо здоровьем, потом будет плохо со здоровьем, потом вообще вынесут ногами вперед, так сказать. В более дешевом или дорогом гробе с большим или меньшим количеством венков на более или менее престижный участок кладбища это вообще значения не имеет пред Богом на суде Божием. А вот с чем пойдем на суд Божий, с благодатью в сердце или опустошенными и неплодоносящими, как эта бесплодная смоковница, вот это должно быть для нас вопросом, каждого дня нашей жизни, чтобы полагать начало исправлению собственному духовному бесплодию. Дай Господи нам над этим задуматься, такую цель ставить и у Бога помощи в этом просить. Аминь.